У нас несколько тем, целых 8 мы сейчас прочитали. Да, у нас есть интересные вопросы. И первая тема – это душа и отношения с Богом. Как всегда помнить, что я душа. Как всегда видеть в первую очередь душу в другом. Легко видеть душу в животном, в растении, но очень сложно в человеке. Как всегда чувствовать присутствие Бога даже в болезненных ситуациях? Вот такие вопросы в одну тему соединили.
Вопрос памяти сегодня коснулся. Угу. Самый важный вопрос духовной практики, как поддерживать это вот памятование. Ну, приведем пример. Бывает, что в жизни себя чувствуем очень-очень хорошо. Ну, какое-то счастье, да? Почему? Наверное, потому что были где-то на природе, в океане, или в горах, или путешествовали, или встретили какого-то человека очень хорошего, которое впечатление оставило замечательное. Что-то доброе, красивое мы получили. И с этим было ощущение счастья. И вот как его поддерживать? Но мы снова помним, нужно снова выехать куда-то, может быть, на природу, увидеть солнце, пространство, увидеть, попутешествовать, пообщаться с хорошими людьми, вспомнить хорошие какие-то вещи. То есть это своего рода практика. Практика для позитивного настроения. Если у человека плохое настроение, ему говорят, вот надо делать так, вот посмотреть туда, вот подумать об этом, поговорить вот об этом, переключить внимание, да, на позитивные вещи. Значит, чтобы помнить о душе, это состояние, оно очень глубокого счастья, особого покоя и требует тоже практики. Например, чтение духовной литературы или аналитически размышлять, как душа отличается от тела. Размышлять, учиться о вечности, о деяниях духовных людей. И есть целая даже вот расписанная практика ежедневная для тех, кто практикует духовную жизнь, как каждый день поддерживать это памятование, чтобы мы всегда были в этом в духе находились, в этом состоянии. Ачарьи дают пример железного прута, который, являясь железом, тем не менее, соприкасаясь с огнем, может раскалиться и обрести качество огня. То есть железо, но которое жжет как огонь. Да, от него может что-то загореться. Как? Вот он эти свойства может перенять от огня, соприкасаясь с огнем. И наша задача, чтобы вот наше вот это вот железо, да, наш ум, который остывает вот в этом материальном мире, от соприкосновения с материальной природой, он остывает в какую-то такую привычную жизнь, рутинную или скучную, или какие-то негативные вещи, да, посещают нас, чтобы он был таким вот зажженным энтузиазмом, радостью, счастьем. Для этого нужна ежедневная практика, очищение ума, мантра, медитация, это соблюдение регулирующих принципов, питание, режим дня определенный. И главное, что мы должны это связывать с знанием, духовным знанием, изучать нужно эту науку через изучение книг и обсуждение. Посмотрите, эта практика самая важная вот вообще в жизни, да? Если мы хотим чего-то достичь, мы очень много должны об этом говорить, читать, размышлять, обсуждать, спрашивать, развеять все сомнения, и прежде чем мы вообще начнем уверенно, да, вот в эту жизнь входить в какой-то роли. Представьте, чтобы выйти в космос, сколько человеку нужно тренироваться. Сколько нужно усилий, тренировок, чтобы стать прима-балериной. Я видел, вот, я слышал также о их практике. Я думаю, что это даже, может быть, труднее, чем наша духовная практика в чем-то. Такие совершенно аскезы совершают люди. Вылететь в космос, стать балериной или стать каким-то выдающимся человеком в социальном мире, политиком или человеком искусства, музыки. За этим есть огромный труд. Большая ежедневная практика практически. Когда я учился в художественном училище, нам педагоги всегда об этом говорили, что вы должны работать каждый день. Каждый день, чтобы не терять квалификацию, чтобы улучшаться. И в течение всей жизни вы должны годы и годы потратить на то, чтобы познать законы красоты какие-то, да, вот в своей жизни. И то эта тема неисчерпаемая вообще. Никто так и не познал эти законы красоты до конца. То есть та духовная жизнь, это тоже практика, начинается с практики. Ну а когда уже вот Вы горите духовным огнем, когда он уже пробудился, то процесс необратимый. То есть тогда вы уже становитесь как, ну, лотос, пример. То есть вы можете находиться в воде, в чистой воде или даже не чистой воде. Вы не соприкасаетесь с водой, вода не смачивает лотос. Даже находясь в воде, вы не намокаете. То есть вы можете обрести вот такую стабильность, но сначала нужно практиковать, чтобы встать на ноги и быть самостоятельным духовно, чтобы уметь управлять умом и чувствами, управлять своей судьбой, своей жизнью, уметь правильно строить отношения с окружающим миром. Это великая наука. Начинается с контроля ума, вот мантры. Ман — это ум, тра — это освобождение. Мы практикуем каждый день мантры. У нас появляются новые способности, мы замечаем это, начинаем применять эти способности. Они развиваются, как росток. Знаете, и в конце концов мы сами удивляемся, что у меня есть рост, у меня есть развитие, я чувствую, что я развиваюсь в счастье, в знании. Я начинаю познавать вечность реальным образом, входить, да, вот в эту атмосферу, где нет смерти, нет беспокойств, нет друзей и врагов, то есть нет этой материальной двойственности. А что же я вижу? Я могу видеть, что вот все это живые существа, это частички Бога. Так я познаю себя таким образом.
Спасибо большое. Такое начало у нас сегодня очень интересное. Второй вопрос тоже на эту тему. Почему так много свободы выбора дает людям Господь? Которая, ну, вот эта свобода, она может негативно сказаться на духовном пути. И человек спрашивает, опустив человека в более низшие слои невежества. При этом я понимаю, что это его проявление любви к нам. Хочется глубже понять этот вопрос. Ведь часто у человека слабый разум, чтобы разумно пользоваться свободой выбора. И даже можно забыть Господа. То есть зачем он, Господь, дает эту свободу?
Свобода в духовном мире, свобода, она чиста. Угу. То есть там нет четырех недостатков обусловленной души. Это, например, там нет несовершенства чувств. Все, что воспринимает живое существо, он воспринимает как истину, безошибочно. Мы тоже можем научиться этому. Кроме этого, чувства здесь несовершенны. Там чувства совершенны, безошибочные. Там нет иллюзий, самообмана. Самообман существует в материальном мире. Заметьте, что вы идете на обман, когда он приятен. То есть вы принимаете, зная, что это неправильно, но это приятно, и вы принимаете это. То есть вы обманываете себя, когда принимаете интоксикации, допустим, когда с противоположным полом строите отношения фривольные. Вы чувствуете, что это не очень хорошо вообще, но это приятно. Вот этот самообман отсутствует в духовном мире. То есть душа там как бы цельная, она всегда душа. То есть у нее нет двойственности, лицемерия, нет вот этого самообмана, что внешне я душа, а внутри у меня куча всяких желаний порочных. Вот. И поэтому свобода в духовном мире, она понятна. Там свобода меня не приведет в ад. Наоборот, она меня только возвышает, углубляет. То есть вот эти волны, они только углубляют мое духовное сознание. А в материальном мире свободы нужно быть осторожным. Потому что материальная природа представляет из себя три направления. Вот нужно выбирать. Одно направление — это в ад. Другое направление — это в человеческий мир, где постоянно будут тревоги, беспокойства и проблемы, которые нужно решать. Никогда не решите, всегда будете в беспокойстве. И третье направление — к освобождению от всех этих проблем. Значит, три направления. Это материальная природа, имейте в виду. Не шутка. Если вы в океане, то не нужно шутить с океаном. То есть со стихиями природы вы не должны шутить. С огнем не нужно шутить, то же самое. Также с материальной природой шутки – плохий эксперимент. Нужно знать, с чем соприкасаться, чего избегать и как жить правильно. Вот. Поэтому здесь даются писания. Почему мы говорим, читайте писания. Священные книги читайте. Эти заповеди изучайте. Не просто принимайте как запрет, да, как бы ущемление моей свободы, а как направление в другую сторону от плохой какой-то деятельности, нежелательной, вредоносной деятельности, к лучшей жизни. И есть две вещи. Есть запреты, есть пожелания. Запрещается, скажем, но совершать какие-то грехи. Их много. их много, в помыслах людей. Главный смертный грех – это ложная гордость, жить для себя, чувствовать себя выше других, бороться с другими, эксплуатировать слабых, льстить старшим, богатым. Это все лицемерие. Поэтому с таким сознанием, когда мы приступаем к духовной практике, тут Бога не обманешь. Ведь мы не можем к Богу обратиться с личной выгодой, обмануть Его, использовать Его. Если ты Господь, если ты Верховный Господь, сделай для меня вот это, вот тогда я в тебя поверю. Я заказываю, да, я хочу, чтобы Он служил мне, как та золотая рыбка на посылках, что была у меня. Я в роли вот этой вот старухи оказываюсь. Поэтому материальная природа эти вещи не прощает. Нельзя вот постоянно грешить и каяться, обманывать себя и других. Нужно когда-то все-таки прекратить греховную деятельность. Когда-то нужно набраться решимости, силы, знания и остановить все это честно, честным образом. В Гите говорится, в Бхагавад-гите, что если человек внешне ведет себя как святой, а внутри думает об объектах чувств, о наслаждениях материальных разных, то он обманщик, обманывает себя и других.
Ой, простите. Вы сейчас сказали про Бхагавад-гиту, и тут как раз вопрос про нее. В Бхагавад-гите говорится, что нужно оставить все дхармы и просто предаться Кришне. Так зачем устанавливать юга-дхарму в века Кали?
Юга-дхарма означает, как предаться Кришне. Это путь предания. Угу. Может отличаться в разные эпохи. Например, четыре эпохи существуют. Сатья, Трета, два пара, Кали. И все вместе составляют Маха-югу, одну, цикл из четырех эпох. В целом он где-то 4 миллиона 300 тысяч примерно лет. Угу. Да, вот это Маха-юга, 4 миллиона. И в разные эпохи разный дается путь, разные даются юга-дхармы, как предаться Богу. Кстати, юга – это медитация, люди были способны, долго жили. В трета-югу – это путь жертвоприношений, то есть могли совершать очень дорогостоящие жертвоприношения, могли сотрудничать люди. То есть было достаточно запаса добродетелей, чтобы делать это. Два пара югу, этот метод уже не подходит, потому что люди деградируют на половину, на 50% порочных качеств в сердце. Сатья считается непорочный век. Трета на 1/4 уже есть пороки. Два пара на половину пороки. Поэтому юга-дхарма – это храмовое поклонение. Божества, молитва вот, в храме. И в кали-югу эти три метода тоже они... Их очень сложно совершать. Ни храмы нам не помогают сегодня в мире жить и счастье, и духовном развитии, ни жертвоприношения, благотворительности, ни медитации не способны люди. То есть 3/4 порока. И они еще будут уменьшаться, эта четвертая часть, последняя. На спад идет. Поэтому в разные эпохи вот храм не подходит, жертвоприношение не подходит в кали-югу, медитация не успеем. А остается воспевание святых имен. Век Кали – это единственный путь для совершенства.
А как же понять, что я правильно послужил Богу?
Для этого требуется квалифицированный наставник. Я занимался спортом раньше еще, когда в школе учился, и спортивная гимнастика. И если я что-то делаю, я смотрю на тренера. И он мне скажет, как я правильно все сделал. Говорит, нет, вот здесь ты неправильно сделал, тут ты ногу согнул, тут ты носок не вытянул, тут ты недостаточно согнулся. Вот и он меня корректирует. Я же не вижу себя. Я делаю эти упражнения, как я понимаю, как я слышу, но я не вижу. Я смотрю на тренера, тренер мне объясняет. И когда он говорит, о, это было здорово, все, я усвоил, я закрепился в этом настроении. Через, видите, взгляд наставника. Или если наставника нет, тренер иногда не приходил, может быть, он заболел, у нас тренировки продолжались. Мы друг друга корректировали, уже слышали, что говорил наставник. Мы использовали его опыт и знания. Мы понимали, как он это показывал и делал, и тоже корректировали друг друга. Поэтому есть наставники, есть общение. То есть сам в себе человек, как он увидит самого себя. Мы же не видим самих себя. Без зеркала вообще ничего не видим. Без других мнений мы ничего о себе не знаем толком. Мы просто придумываем себя и ходим с этим ложным самомнением. А когда что-то нужно сделать, оказывается, я не способен, или делаю неправильно, или плохо. А потом я удивляюсь, почему люди меня не понимают, или раздражаются, или обижают в ответ. А со стороны мне говорят, а потому что у тебя была такая интонация, или ты слово использовал неправильно, или ты вообще ошибся в чем-то и стал спорить. И мне помогает окружение.
Спасибо большое. У нас вторая тема – это ученичество и духовный учитель. Сейчас, секунду. Ксения, а вертикально они еще просили снимать? Может быть, мой телефон взять? Угу. На этот нормально? Да. Следующий вопрос у нас в тему ученичества и духовного учителя. Если есть шанс стать вашим учеником, человеку, вообще есть ли такой шанс у человека, который живет за границей, конкретно Чешская Республика? Что для этого необходимо делать и что необходимо делать для будущего посвящения? Возможность приезжать в Казахстан, я думаю, будет. Вот такой вопрос.
Да, это возможно, конечно, возможно. В любой части мира возможны такие отношения. Они, строго говоря, вне времени и пространства отношения гуру-ученик, то есть на духовной платформе. Но, поскольку мы живем еще в материальном сознании, нам нужно окрепнуть, нам необходимо общение физическое тоже, чтобы чувство присутствия. Поэтому, да, необходимо приезжать, либо слушать постоянно записи лекций, либо общаться с учениками, с братьями, сестрами в Боге. Это тоже поддерживает. Конечно, возможно.
А как найти того самого духовного наставника?
А если общаетесь с практикующими, те, кто идет путем бхакти, бхакти — это значит предание Богу. То есть человек встал на путь предания Богу. Путь нелегкий. Ему нужна помощь, конечно же, нужен наставник. И большей частью наша вся духовная жизнь зависит от силы вдохновения, от этой уверенности и вдохновения, когда мы чувствуем большое счастье, когда мы практикуем, мы стремимся к этому чувству счастья, и оно сопутствует нам. Поэтому, если вы общаетесь со старшими, уже опытными, и вы чувствуете от кого-то вот это вдохновение, это ваш наставник. Он может быть вашим наставником. Не просто тот, кто вас постоянно критикует и видит недостатки. Это тоже помогает. Но наставник должен быть вдохновлять. Даже когда он критикует вас или ругает за какие-то неправильные вещи, в конце он должен вас все равно воодушевить, вдохновить. Тогда это наставник.
Спасибо большое. Очень важный ответ, мне кажется. Сейчас каждый для себя что-то вот понял такое важное. У нас есть еще одна тема, которая в тему наших вопросов. Это предназначение человека. И первый вопрос в эту тему. Почему человек чувствует страх проявляться и не реализует свой дар, даже когда понимает, что может быть полезен людям?
Есть две вещи, что касается нашей личной самооценки. Вся наша как бы жизнь, образ жизни и достижение зависит от этих двух факторов. В большей степени, наибольшей степени. Это правильная самооценка. Как я сам себя понимаю. И вот есть завышенная самооценка, есть заниженная самооценка. И часто вы говорите: «О, я это не могу», или «О, я этого не понимаю», или «О, я это не умею», или «О, я это не хочу», или «Это невозможно». Это все несовершенные позиции ума. Все возможно. Важно понимать свою роль. Кто я в этом мире? Поэтому Священные Писания, Веды, они помогают нам разобраться, что есть 4 ашрама и 4 варны. То есть каждый человек принадлежит какой-то вот категории. У каждого есть своя природа. Ее нужно осознавать, знать. И развиваться в соответствии со своей природой духовно. Потому что для Бога это не имеет значения, в какой вы профессии, скажем, или в какой в семейной жизни, или вы не семейный человек. Или вы великий человек в этом мире, или, может быть, простой дворник. Для него не имеет никакого значения. Перед Богом все одинаково равны, что он смотрит на душу, не на временное тело. Поэтому нам нужно занять свое место в варне и ашраме, в профессии и в семейной жизни, или безбрачии, как вы решите. Но служить Богу Это будет одновременно различие и равенство, духовное равенство и материальное различие. И вот в этой атмосфере вы не боитесь проявлять свою природу. Но если нет духовного ашрама, нет духовного равенства, тогда вы стесняетесь. Я не хочу быть простым человеком, дворником. Непрестижно. Где же мой прогресс, вы думаете, если вы все материально измеряете? Как сегодня все хотят быть богатыми, прославленными, вот лезут там в интернет, средства массовой информации, кто с чем. Но это самооценка завышенная. У них нет таких способностей, чтобы мир улучшить. Они загрязняют эфир, получается. Поэтому, видите, во вред получается это можно делать, свой энтузиазм использовать. Но когда вы действуете согласно своей природе, вы приносите всегда только пользу людям. И важно не ваша профессия, не ваш уклад какой-то жизни духовной, а ваше счастье. Вот это ваш талант должен быть в этом направлении. Если вы себя правильно оцениваете и духовно, и материально, вы растете. А рост — это счастье. Если вы неправильно себя оцениваете материально и духовно, вы не растете. Вы делаете вид, что растете. Вы не можете почувствовать счастье. Счастье — это постоянный рост, обновление внутри. Так, чтобы вы каждый день встречали солнце с радостью, как будто заново. Вот это жизнь, полноценная жизнь. Как только вы привыкаете к этому миру феноменальному и думаете, ничего особенного в нем нет, значит, вы уже падаете. Вы теряете восприятие. Вы несчастный человек. Вам нужно что-то получить, чтобы вот оживить свои чувства. Интоксикации какие-то, или зрелища какие-то, или стрессы, там американские горки нужно проехать, там еще что-то, или упасть без парашюта откуда-то, потом с парашютом. То есть просто сумасшествие начинается какое-то. Хотя это тоже иногда в чем-то используется экстрим. В каких-то моментах полезных. Может быть, скажем, воины по природе, они должны знать, что такое экстрим. Должны уметь рисковать. Но это уже отдельный разговор. Природа воина, природа интеллектуала, природа бизнесмена, природа рабочего. Это отдельная тема интересная.
Спасибо большое. А такой простой вопрос. Для чего мы приходим на Землю?
Мы не приходим, нас заставляет материальная природа. Если бы я сам решал, я бы на Землю не пришел.
Зачем она нам?
Я бы лучше пришел на Солнце или на Луну, допустим. Но какую-то более высокую планету. Что я тут не видел на этой Земле? Тут сколько я не живу, люди все ненавидят друг друга в основном. Это найти нормального человека для себя очень трудно сейчас современно. Что тут делать вообще? Работать как ослу на заводах или где? Или конкурировать с бизнесменами, или там что еще делать? Бандитом стать или кем еще? Политиком стать? У меня нет такого вкуса, но я же родился на Земле. Видите, значит, были такие заслуги соответствующие. Вот смотрите, планеты есть разные, не только Земля, много планет во Вселенной, они населены тоже. Разными видами жизни. Их можно сравнить с такой большой, грандиозной космической гостиницей, оплачиваемой номера. Есть номера люкс там, где-то высоко, в раю. Есть тюремные камеры внизу. Это вот, значит, там адские планеты. Это там ужасная, ужасная жизнь. Хуже, чем на Земле во много-много раз. А Земля посередине. Тут есть ад и рай. Вот можно все это вот увидеть, испытать. Знаете, люди в отпуск едут на райские острова здесь, потом снова на работу. Вот Земля такая. Здесь нужно работать. Здесь без работы ничего. Если любишь кататься, саночки будешь возить. Так. Но когда ты заработал на отпуск, ты можешь поехать на райские острова. Это пример. Также здесь, на Земле, если я заслужил своей добродетелью, аскезами и каким-то альтруизмом, да, вот ради других человек живет, такие заслуги получил, вот внутренние благочестия, я поднимаюсь как в отпуск на высшую планету, могу там вот наслаждаться жизнью, не работая. Там нет заводов в раю, фабрик не существует. Там просто наслаждаются люди, живые существа, которые заработали очень благочестивую карму. Но ваши деньги кончаются, не так ли? Отпуск кончается, деньги кончаются. Вы должны съехать оттуда. И снова куда? На работу. Вот таким образом. На Земле мы так вот живем.
Как сохранить чистое намерение помогать людям, когда начинаешь реализовываться в материальном мире?
Это вопрос сострадания, дорогие. Да, вот как вы развиваете сострадание. Для этого Бог нам дает, природа нам дает мать, отца, братьев, сестер, своих детей, жен, мужей, вот эти близкие отношения, когда нас, они обучают заботиться друг о друге. То есть вырабатывают сострадание. И в высшей степени оно проявляется у матери и сына, допустим. Угу. Вот, вот тут природа нам дает почувствовать, что такое сострадание. Представьте, если бы не было бы матери, таких понятий, как мать и отец, мы бы даже не понимали, о чем речь сейчас идет. Поэтому Иисус часто сравнивал, говорил, Отец Небесный, Отец слово использовал, Бог. Слово Бог он как Отец называл, потому что люди могли почувствовать это. Я сам Отец, у меня был Отец, я знаю эту любовь, эту связь дорогую для меня, пожизненную. Вот это слово помогало людям обратиться к Богу, как к Отцу, близкому существу. То есть Бог нам дает для того, чтобы мы почувствовали сострадание. И для Иисуса, например, все люди были как объект сострадания.
Как дети, да?
Объект сострадания. Это все равно, что вот мать чувствует или отец чувствует к ребенку, который страдает. Он же тоже не может вот спокойно смотреть. Дай лучше я за тебя пострадаю. Он готов на что угодно, лишь бы только его ребенок не страдал, не умирал. Иисус, он действовал как, вот, как отец живых существ. Видите, такой близкий отец живых существ. И вот когда мы думаем об этом, обсуждаем эти темы, изучаем эти темы, его слова, его поведение, прости их, они не ведают, что творят. Его прибивают к кресту, он говорит, прости их, этих людей. Не ведают, что творят они просто. То есть самые вот страшные палачи, он не испытывает к ним ни ненависти, только сострадания. Вот это возможно вообще? Вот такие примеры, видите, такие примеры образуют целые религиозные вот движения. Один такой, да, пророк проходит, приходит на, земле, на землю, и целое движение появляется, религиозное. Люди не хотят забывать это, хотят говорить об этом, думать об этом, рассказывать другим, привлекать к этому моменту. Поэтому вот для этого даются примеры. Не только христианство, в других направлениях то же самое вы увидите. Без вот этой самоотдачи, без корысти мы не сможем понять, что такое сострадание. Это нужно практиковать. Передавайте людям самое ценное, что у вас есть. Это знание духовное. Это самое ценное, что вообще человек может сделать. Накормить это, понятно, голодного. Дать там одежду какую-то лишнюю кому-то, если потребуется, понятно тоже. Кому-то там помочь на улице со здоровьем, вызвать врача, понятно, это все должно быть по-человечески, даже говорить не нужно об этом. Понятно, что нужно это делать. Но даже если вы нищему даете деньги, конечно, это тоже хорошо, но он же остается нищим все равно. Но когда вы даете ему духовное знание, он поднимается оттуда сам. Поэтому еще лучше, если вы передаете знание людям духовным.
Спасибо большое. Как скоро душа после смерти входит в новое тело?
Как скоро душа после смерти входит в новое тело? Угу. Примерно месяц-полтора, ну, в среднем, в обычном случае. Потому что, как исключение, бывает, что очень-очень долго человек не может получить воплощение. Или получает воплощение, но его убивает мать в утробе. Много раз, например, угу. Это происходит. Это уже как бы примесь, ну, нежелательных вещей. А в среднем 1.5-2 месяца, но, говорит, 40 дней, там 9 дней. 9 дней, вот тот он где-то еще здесь, да, мы провожаем его в тонком теле где-то существует. Вот еще себя может отождествлять с родственниками, помнить эту связь. А затем уже он должен отходить, забывать все это. И в 40 дней мы уже прощаемся. Полтора, да, месяц-полтора примерно перевоплощение. Но перевоплощение означает, что мы же входим в утробу матери и там развиваемся. Если это человеческое воплощение, еще 9 месяцев пройдет, прежде чем мы появимся на свет. И если это воплощение нечеловеческое, ну тогда это тело животного или дерева, или птицы, может быть. Тут уже по обстоятельствам, куда пойдет живое существо. Самоубийца не получит очень долго воплощение в физическом теле. Будет скитаться, как привидение, страдать.
Если есть незавершенные дела из прошлых жизней, то каковы шансы, что в этой жизни я смогу выполнить все, что было в прошлой?
Да, нет.
Не так?
Шансы. Шансы есть у всех сейчас прямо. Угу. Если мы будем следовать священным писаниям, то почему каждый человек может дойти до совершенства? Почему вы так думаете, что кому-то шансы даны, кому-то не даны? Даны всем одинаково. Буквально написано, я цитирую, каждый человек, каждое слово может стать совершенным в этой жизни. Дорогие мои, просто у вас веры сейчас в это нет достаточно. Угу. У людей нет веры, поэтому они не занимаются духовной практикой. Только по этой причине, что у них нет веры и опыта этого. Даже если опытный скажет, что делайте это, они все равно будут сомневаться, потому что привязаны к деньгам, к дому, к работе, они думают, без этого не проживу. Помните этот случай, этот пример с ослом, который работает как вьючное животное ради пучка травы и думает, если я работаю, хозяин меня накормит. А если работать не буду, он меня не накормит. Хотя этой травы растет полно-полно вокруг. Если разум открыть, да, в этой жизни, то мы можем быть самостоятельны, независимы ни от кого. А раз мы от кого-то зависимы, значит, разума не хватает. Значит, кто-то выше меня эксплуатирует меня просто. Вот вы работаете на богатого человека, но вы никогда так богатым не станете, пока вы работаете на кого-то. Вы должны быть самостоятельны. А есть люди еще выше, которым богатство вообще не нужно. Это еще выше уровень существует. Они не нищие, нет, у них сознание развито очень. Это учителя в обществе. Не занимаются бизнесом, но они самые востребованные. Без них нет ни бизнесменов, ни управляющего класса, ни других, ни врачей. Если мы не обучаем, ничего не будет вообще. Но они бизнесом не занимаются, они еще выше, видите? Они могут жить, не делая деньги, не занимаясь чем-то еще. Есть еще выше этого уровня, когда человек живет по воле Бога. Его жизнь становится как сплошная вот череда чудес просто, как вот мы читаем о пророках, допустим. По воле Бога Иисус мог накормить тысячи людей одной, значит, булкой хлеба, разламывая бесконечно, например, так описывается. Или воду, вино обращал, и сок виноградный. Нам кажется это чудом, потому что у нас мало веры, говорит, маловерные, доколе вас буду терпеть. А он мог останавливать бурю там на озере, допустим, говорит, если у вас есть вера, гора к вам сама подойдет. Вот такие вещи он мог сказать людям, которые вообще не понимали, как это возможно. С ума сойти, да? Что это за учения такие сказочные?
Угу. Как понять, в чем твое предназначение и туда ли ты идешь?
Предназначение, главное предназначение – стать слугой Бога. Попытайтесь с этого начать, со служения. Потому что на нас сегодня влияет огромное количество факторов ложных, искусственных. Например, вы увидели какую-то красивую машину, думаете, вот мне нужна такая машина. Она вам не нужна, может быть, вообще. Просто что вы увидели у другого. Это навязанная, да, моей завистью навязанная какая-то потребность. Просто идете гуляете по магазину, вдруг у вас куча желаний пробуждается. И то хочу, и это нравится, видите. Вот это вот реклама, это вот влияние жизни, и вы не знаете, что на самом деле вам нужно. Вам нужно то, без чего вы не сможете на самом деле жить. Вот это ваше. А вот без чего вы можете жить, это не ваше. То есть ищите себя через служение. Служение означает, что суть служения в том, что если вам даже не заплатят, вы все равно это будете делать. Как один талантливый художник, сейчас он уже ушел из жизни, он известный в России, Андрей Яков, он акварелист, у него целая школа там осталась, его работы в музее хранятся сейчас, современник наш. Он сказал, говорит, я, говорит, художник по природе. Если, говорит, меня, говорит, даже я окажусь в какой-то вот тюремной камере, я все, говорит, найду какой-то там камешек или уголек и все равно буду рисовать на стене. Не за плату, просто это моя природа такая. И если тигра перевести в город, какой-нибудь Москву, допустим, выпустить, на дворцовую, на Красную площадь, допустим, что он будет делать? Он будет охотиться, он тигр. Он всегда тигр, видите. И в джунглях охотится, и в Москве охотится. И в Омске будет охотиться, где угодно, и в Сибири пойдет на охоту.
И на планете коров, да.
Да, это тигр. И если вы духовного человека куда бы ни поместили, что он будет служить Богу. Он всегда будет видеть глазами служение, всегда это увидит. И перед вами открыта дорога, получается, если вы слуга. А если вы хотите просто престижа, богатства, и этим руководствуетесь, вы никогда себя не найдете.
Следующая у нас тема, как всегда, более актуальная. Ну, в плане того, что вопросов просто больше, и они такие длинные. Запаситесь терпением, дорогие. Семья, отношения, отношения в семье. Это очень важно, то, что близко очень. Когда-то я услышала, что жена не должна служить падшему мужу. Мы давно разошлись в ценностях, ругается матом, говорит и делает унизительные вещи по отношению ко мне и детям. Однажды он сказал, что я искала того, кто будет меня содержать. Называл меня фурункулом на теле, грозился сделать меня наркоманкой, чтобы отобрать детей. Я очень традиционная и преданная. Мне больно, но я оставалась рядом. Сейчас я доросла до того, чтобы уйти. Но финансово я зависима от мужа. Могу ли я считать его слова «ищи, кто будет тебя содержать» его волей, что я свободна, и подать на развод? Я не боюсь сложности жизни.
Не думаю, что нужно разводиться. Обязательно. В чем-то он, может быть, и прав. Он так чувствует. Он говорит, потому что так чувствует, что не только он. В принципе, все мужчины, которые уже в возрасте взращивания детей, вот дети там в школу уже ходят, да, у них вот молодых людей, появляются какие-то много потребностей, кто-то хочет там мотоцикл, кто-то хочет какую-то машину, девушки хотят тоже одеваться хорошо, или там компьютер иметь, то есть от него требуются постоянные деньги. Он себя чувствует рабочим валом просто постепенно. И доходит до того, что отношения только вокруг денег. То есть к отцу подходит только для того, чтобы выключить деньги. И для него это очень-очень больно осознавать. То есть поэтому отчасти он прав. Я не говорю, что он во всем прав. Он, может быть, не прав в том, что он не может регулировать себя духовно, не умеет этот человек, он скатывается в оскорбление, падает он от этого. Он не чувствует счастья в семейной жизни, поэтому не доверен ни женой, ни детьми, просто работа, деньги. Он не получает ни любви и также к Богу не обращается, к тому же еще, где он это все. Он катится вниз, понятное дело. Вот. Но если испытать к нему некое сострадание, вот, и как бы дать вот эту энергию, все-таки уважение к нему больше проявить от детей и от жены за его труд. Мой отец был таким. Его дома почти не было, он все работал постоянно. Я общался только с матерью. Но с годами я понимаю, что отец совершал великую аскезу жертву, чтобы поддерживать семью. Хотя было очень мало общения, я мог бы в юности во многом упрекать его. Во многом упрекать, что отец не дал мне того, сего, внимания там, и так далее. Но сейчас я понимаю, что это была для него великая аскеза, когда я уже узнал, как он прожил свою жизнь до брака, в браке, до моего рождения, после моего рождения. Я стал понимать, отец был отцом на самом деле. Он был отцом. Он не был сильно духовным человеком, но он был настоящим отцом. Он старался это делать. Не все он мог делать, понятное дело, но он он любил нас, он делал это из любви. Поэтому здесь нужно быть осторожным с двух сторон. И со стороны оскорбления вот этого человека, который вот несчастен по-своему в семье. И со стороны, значит, семьи тоже оценить все-таки нужно его. Вот эти усилия, это служение, он все же поддерживает семью. Честно поддерживает семью. Поэтому, видите, здесь не так все однозначно, что он падший, а мы не падшие. Нет, сейчас падшие все. И то, что он к Богу не обращается прямо, это еще ни о чем не говорит. Он долг своего, может быть, выполняет в семье. Это тоже связано с Богом. Я думаю, что все-таки нужно больше терпения, чтобы вот эту ситуацию решить на каком-то более высоком уровне. Нужно все усилия приложить, не нужно спешить. Просто ждать развода. Мы ненавидим друг друга. Но если уже, конечно, ненавидеть друг друга, необратимо. Тут я не могу ничего посоветовать. Но если с двух сторон есть какое-то желание сохранить семью, сохраняйте семью. Терпеливо ищите выход. То есть семья – это тоже очень важно.
Спасибо огромное. Познакомилась с мужчиной, общаемся около года. Вместе ходим в храм, через него получала знания о Кришне. Через него обрела вкус к повторению махамантры. У нас произошла близость, после чего мужчина сказал, что не влюблен, не уверен, что ему нужна семья и задумывается об отречении. а я привязалась и испытываю к нему нежные глубокие чувства. Но в первую очередь желаю счастья и уважаю его духовный путь. Как выполнять свои обязанности как женщина, при этом не теряя достоинства и очистить сердце от материальных привязанностей и сексуальных желаний, концентрируя ум только лишь на преданном служении и развитии безусловной любви исключительно к Кришне? Вот такой длинный вопрос.
Близость была внебрачная.
Ну да.
Ну, отсюда и проблемы. Все очень просто. Тут мошенника оба, два. Мы сказали, обман приятный, они это сделали. Понятно, что до брака не нужно вступать в никакие близкие отношения. Отсюда эти проблемы. Женщины тоже глупости эти совершают. Они думают, что вот будет близкие отношения, я свяжу его. Он женится на мне. Очень много, большинство ошибаются в этом. И фактически они, фактически получается, они падают до уровня проституции вот таким вот образом, с такими намерениями. То есть это незаконная связь. Священное Писание это не поощряет. Отсюда главные проблемы вот в личной жизни людей, что не вступают в близкие отношения вне брака.
Где искать защиту одиноким женщинам, когда злодеям некому дать отпор?
Серьезный вопрос. Да. Если женщину не защищает муж, мужа нет, тогда защищает ее Бог. Должна быть в семье духовных людей еще находиться. Видите, как у нас сегодня устроена жизнь? Очень сурово. Если у вас нет семьи, то вас никто не защитит. Знаете, когда это было в истории?
Когда?
Это было до прихода пророка Мухаммеда. Общество так было устроено. Если вы не были в каком-то клане сильном, вас тут же превращал кто-нибудь в раба. Любой мог убить вас или в рабство взять. Потому что у вас нет семьи. Пророк Мухаммед, он был под защитой дяди Абдулла, дядя был его. И он был, ну, сильный род возглавлял. Он был под защитой. Хотя уже угрозы были в его сторону, он был под защитой. Но потом дядя-то умер. И он сразу оказался в опасности. Могли убить, и это было бы законно. В их понимании было бы законно. Это чужой человек вообще. Можно его убить. Чужого человека можно забрать богатство, караваны, все отобрать, закон силы. Это считалось нормально. Да, до пророка Мухаммеда, до вот ислама. Такая культура была. И не только такая, еще и хуже были вещи.
Обалдеть.
И мы сегодня так, ну что, мы сегодня живем почти точно так же, получается. Мы скатились до того уровня уже. Если у меня нет семьи, меня никто не защитит.
Ну да.
Получается, мы к этому пришли снова. Но что он сделал, пророк Мухаммед? Что если вы принимаете единого Бога для всех, тогда нет рабов и господ. Тогда женщину вы не можете эксплуатировать, рабов не можете эксплуатировать, ведь он создал большую семью. Поэтому начались войны, что знать не приняла это, не хотели, хотели рабов освобождать, не хотели они. Женщин хотели эксплуатировать. Они так привыкли жить, они господствовали. Отсюда пошли же войны, причина войн была.
Получается, духовная семья нужна.
Да, обязательно должна быть духовная семья. Думаете, что вас простая семья спасет разве? Вот обычный вот, уклад какой-то, там, квартира, дом, семья, там, не знаю, поликлиника, если что, и там лекарства, кто вас спасет. А где же ваш дух, где он найдет прибежище? Особенно, когда вы попадаете в сложные ситуации, когда семья распадается, или муж умер, или жена заболела, или ребенок умер. Вам нужна сила внутренняя. Кто ее даст, откуда? Окружение должно еще быть.
Как простить измену и слова, чтобы ты сдохла?
Слова, чтобы ты сдох, это мужчина?
Или? Нет, ну, мужчина сказал женщине, чтобы ты сдохла. И, ну, как простить измену, то есть он изменил, еще сказал, чтобы ты сдохла.
О, да, плохая ситуация вообще про такие семьи. Даже думать не хочу про такие семьи.
Она спрашивает, как простить.
Может быть, это сказал из любви.
Большой. Может.
Нет, там любовь какая-то есть между мужчиной и женщиной, естественная. поэтому они ругаются. Это тоже может проявление привязанности. Что бы я просто обычного человека назвал бы так? Причина должна быть какая-то.
Ну, да.
Кому я привязанность сильна, я больше всего и испытываю проблемы от этого человека. Вот. И женщины, и мужчины сегодня одинаково виноваты. Все мужчины в современном мире, они склонны изменять женщинам, женам. Все склонны. Запомните, дорогие женщины, если мужчина не имеет духовной практики, вы выходите замуж, он молодой, вас на руках из ЗАГСа выносит, вот, это последний раз будет. Через какое-то короткое время он уже будет смотреть на других. Обычный мужчина – это предатель. Сразу говорю. Это мужская, это биологическая природа. Поэтому, если дух не развивается, что человеку предписано, семьи быть не может верной. Не может быть. В уме ли, или как-то еще, он все равно смотрит на женщин. Это чисто биологическая природа, которую человек не преодолеет собственными усилиями, кроме духовной практики. Всегда люди молились. Всегда. Посмотрите историю хорошо, внимательно. Это не были аборигены. Это была цивилизация культурно выше, чем сегодняшняя цивилизация. По нравственности, если измерить, по их глубине отношений, чувств. Почитайте, поинтересуйтесь. Сегодня нет уже таких чувств и отношений. Сегодня люди могут много раз жениться, бросать друг друга и себя хорошо при этом чувствовать. Видите? Они стали уже как собачьи свадьбы справлять.
Ну да. А теперь у нас про детей. Как успокаивать ссоры между дочками?
Если родили два врага, как вы успокоите их? Если вы призвали двух врагов в свою семью, карма такая, судьба. И тем не менее, но опять все вопросы сводятся к духовной практике. Я не это тело. Я есть душа. Если вы это прививаете постепенно, с любовью, да, они смогут научиться жить без конфликта. Либо на расстоянии, либо как-то с терпением.
Как научить детей уважать и слушать родителей и старших детей?
Опять же, не получится, если нет порядка духовного. Порядок духовный такой в семье. Отец, то есть муж-отец, он служит Богу. Все это видят. Если он что-то делает, вот с таким вот с важным значением делает для всех. Жена служит мужу. Все это видят, дети видят. А вот муж сказал, отец сказал, жена принимает его авторитет. Хорошо. Они могут поспорить, что-то там повыяснять, но она принимает в конце его авторитет. Так. То есть, и тогда дети, естественно, принимают авторитет матери. То есть линия эта, естественно, да, устанавливается. Но если у мужа одно мнение, у жены другое мнение, у детей будет свое отдельное мнение, и вы ничего не сможете с этим сделать. Если не дадите примера преемственности линии авторитета. То есть Бог авторитет должен быть. Не муж, не жена, не дети, а Бог в центре семьи должен быть. Так написано, так сказано. Поэтому мы должны все так делать. Отец так делает, мать так делала, бабка так делала, дед так делал. Мы тоже должны так делать.
Это уже традиция.
Традиция, получается. Да.
Если с мужем нет эмоциональной близости, кажется, что не любит, уходить?
Кажется, сразу уходить.
Да.
Как все легко у вас решается. Далеко-то не уйдете, вы будете искать кого-то еще и найдете ли то, что хотите. Дорогие женщины, вы, как сказать, неправильная самооценка. Один брак распадался в Москве. Это было по какой-то программе. Прям показывали, как распадается брак, и люди пытались помочь, это все снимали. Семейную вот эту драму рассматривали. Там были гости в этой студии, которые тоже свое мнение высказывали, советы им давали. И был мальчик там один, который тоже вот все это вот наблюдал, их ссору. Он был музыкантом, на тромбоне играл, всего лишь навсего. А она, значит, какая-то выглядит как бизнес-леди. Он заработать много не может, музыкант просто. Но парень красивый, обаятельный, как-то не влюбились, поженились. А теперь выясняется, что он ей виллу не построит, мировым музыкантом не станет, на лошадях кататься она не сможет, это она все перечисляла, какие у нее были запросы, какие ожидания, и что на самом деле она ничего не получила. Поэтому Он мне ничего не может дать. Поэтому я хочу уйти. И там уже и так, и это говорили, там успокаивали, и примиряли, что любовь не зависит как бы от этих всех вещей. И ее не могли убедить. И вот этот мальчик, ему лет, может быть, там 12, что ли, было такой возраст. И он к ней обратился: тетя, а почему вы хотите уйти от него? Ведь тогда у вас будет еще меньше денег. Ведь он же сейчас работает, вам что-то дает, а вы не работаете. Если вы разойдетесь, у вас вообще никаких денег не будет, вам придется на работу устраиваться. И она молчала долгое время, не знала, что ответить. Потом сказала: ну, я найду себе человека, который сможет меня содержать. Вот эта уверенность – это неправильная самооценка. У большинства женщин подавляющего этого не происходит. С ними начнут играть, как с куклами.
Нужно ли жене свою зарплату делить с мужем в тему денег?
Жена делит зарплату с мужем?
Ну вот у нее есть своя зарплата, должна ли она ее делить с мужем?
То есть жадная-то она, не хочет она, поэтому спрашивает, сколько ему дать, сколько не дать.
Надо ли вообще давать?
Да, вообще мои деньги, да, я заработала сама, муж тут ни при чем. Сумасшедший мир, конечно. Есть разные уровни любви, и вот что касается именно собственности и денег, то уровень Лакшми объясняет это. Есть 7 уровней любви, сейчас я не буду подробно рассказывать. Уровень Лакшми, он высокий. Когда муж, например, муж зарабатывает деньги, хорошо, он все отдает ей, владеет Лакшми, богиня богатства называется женщина. То есть муж-то зарабатывает. Она по милости мужа получает дом, детей, деньги. В идеале так. И он отдает ей все в распоряжение, она Лакшми. Но она-то использует в служении ему. Вот эти отношения называются любовь. Да, но тут Лакшми сама работает. Сама на работу устроилась, да. Поэтому она думает, что делать с этими деньгами. Я думаю, в этом случае тогда нужно уровень применить Шивы и Парвати. Это еще выше. Нет, это ниже немножко, ниже. Шивы и Парвати тоже есть этот принцип, потому что Парвати – это богиня всей материальной природы, она хозяйка в доме, да? А Шива, он находится в этом, хотя в мире, в ее, как бы в ее мире, он отречен. Он в ее распоряжении, но она с ним советуется, как поступать в этом мире, как его устроить. Он, как отец живых существ, также выступает в этой роли. Между ними равенство в этом случае. Иногда он ее роль выполняет, иногда она его роль выполняет. Не могут любые роли выполнять. Поэтому здесь, если вы равно работаете тот и другой, возможно быть что-то еще общее понятие о деньгах. Зачем вам нужны для всей семьи или для окружающего мира, что вы хотите сделать? Тогда принесет пользу. Иначе будете ругаться на этой почве.
Да, вот второй вопрос очень похожий. Как быть, если у мужа не хватает денег? Не хочу платить своими, а он привык. То же самое получается.
Он привык, что вы его содержали? Нет, просто содержать, конечно же. Он же не ребенок. Должен быть мужчина самостоятельный. Но если он, например, делает что-то в обществе
полезное,
особое, хотя неоплачиваемое, надо поддерживать. Это престиж семьи целиком касается. Это не личное уже дело кого-то в семье. Это честь семьи. Потому что муж выполняет важную роль. Более высокую, чем зарабатывание денег. Бывает учитель какой-нибудь, там проповедник или священник. Он же не зарабатывает деньги. Жена может заниматься бизнесом, но она понимает, что какую роль выполняет ее муж. Великую. А если он просто лежит на диване, и нужно его оплачивать, поддерживать, извините. Хотя такое тоже часто можно видеть.
Ну да. Нормально? Продолжаем? Духовные качества. Следующая тема у нас. В вашей книге «Последний экзамен» мне запомнилась история о Матаджи, которая уходила от рака. Но до этого она была настолько деятельна, спала 24 часа, ранний подъем, утренняя служба дома, молитвы, работа учительницы, постоянные тетрадки, дома дочь, вдохновленная мамой. Жили одни, и на работе без нее, как без рук. При уходе всем улыбалась и успокаивала. Это письмо так запало спокойным и умиротворяющим примером отдачи, как обрести такое состояние и может ли оно быть целую жизнь? Ну, целью жизни вообще такое состояние перед уходом.
Не очень понял вопрос, надо еще раз как-то его.
Ну вот она рассказывает историю о том, как Матаджи уходила, что она при этом молилась, спала немного, ранний подъем, то есть служила Богу, служила семье, да. Дочери. И при уходе всем улыбалась и успокаивала, ну, уходе из жизни. Это письмо так запало, как обрести такое состояние, и может ли быть оно целью жизни? Вот это состояние.
Это побочное, побочное, как бы вот. Побочный эффект духовной практики, даже не цель. Угу. Это естественно так происходит. Если у человека есть достаточно веры в Бога и то, что он осознает себя душой, это естественно произойдет. Вы не будете бояться смерти. Ну, сначала, может быть, расстроитесь, что жизнь так вот подходит к концу, вдруг внезапно, да, нежданно. Может быть, должны подготовиться какое-то время. Но поскольку у вас есть знания, есть духовный опыт, вот, он берет верх над смертью. Несомненно, вы душа бессмертная. То есть душа не умирает. Это невозможно никогда. Аджайте мрияте вакадачин. Для души нет ни смерти, ни рождения. Нерожденная, она всегда существует. Одна и та же, вечная. Никогда не было так, чтобы я или ты, или все эти люди не существовали в прошлом, не будут существовать в будущем. Это Гита все описывает. То есть никогда не будет так, чтобы ты или я перестали существовать. Ну, то есть было много воплощений и прочее, прочее. Все это описывается. Зная эти вещи, если вы знаете, верите в них, они обостряются в момент кризиса физического. Вот это сознание начинает обостряться в вашем уме. Когда беспокойство побеждаете, они начинают превалировать. И вы начинаете думать, так, сколько мне осталось? Ну ладно, врачи говорят, полгода или месяц, или сколько-то еще. Что я еще успею сделать для Бога, для людей? Вот как начинаете мысли.
Ну да.
Вот масса таких примеров. Мы даже книгу издали с этими вот уходами специально, чтобы люди прочитали, увидели, что это не просто случайные какие-то вещи. Вот этот вот вдохновленный уход из жизни. Такой радостный, глубокий, да, уход из жизни. Что человек уходит выше. Выше переходит куда-то. Он чувствует это. Мы для этого создали книгу, издали, чтобы эта вера у людей была, в духовную практику. Поэтому, несомненно, это произойдет с каждым человеком.
Какой путь от эгоизма, привязанности в духовную преданность и сострадание? Не понимаю, честно, даже сама вопрос.
Путь от эгоизма к состраданию?
Угу. Какой путь?
Каков путь служения?
Путь служения.
Это путь служения. Да.
Можем ли мы своим примером влиять на судьбы других людей?
Да. Да, 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 да. Судьба означает, что вот наши человеческие отношения, они подчинены закону судьбы. Земные отношения, работа — это судьба. Какие-то неприятности — судьба. Смерть — тоже судьба, рождение — тоже судьба. Все в закон судьбы входит. Но между душой и Богом нет судьбы. Нет. Он не подчиняется судьбе. Поэтому даже последний грешник из грешников может обратиться к Богу всегда. То есть карма не препятствует в этом. Бывает, что грешники как раз еще больше к Богу обращаются, чем праведники. Видите, нет препятствий, кармы нет. А в материальном смысле, если мне по карме нет достаточного разума, я не могу стать ученым, как ни пытаюсь. Это карма. То есть невозможно. Но к Богу может обратиться любой человек. Там нет кармы, нет судьбы. То есть есть законы выше судьбы. Это закон прощения, сострадания. Если Бог простил, кармы нет. Кармы нет. Ну как, вот даже между людьми есть такой вот пример. Кто-то должен денег, а тот не может отдать. Начинает портиться отношения. Начинает угрожать, там, кого-то просить, вытрясти из него эти деньги. Он мне занимал эти деньги, обещал отдать, не отдает уже долгое время. Вот она карма. Ну а если вы простили?
То все.
Нет кармы. Вы прощаете, прощены будете, так и говорит.
Удивительно, как просто. Сейчас в мире, особенно в западной психологии, много говорят о самооценке, самоценности и уверенности в себе. Но в духовной практике мы одновременно слышим о смирении, быть ниже травинки, терпеливее дерева. Из-за этого возникает внутренний вопрос. Где проходит граница между духовным смирением и потерей уверенности? Как не перепутать здоровую уверенность с гордыней? Если мы понимаем, что мы не тело, а душа, вечная частица Бога, то на чем тогда должна строиться внутренняя уверенность духовного человека?
Смирение означает, что вы действуете не для себя, а для Бога. Вот, видели соревнования спортивные когда-нибудь? Особенно вот, Олимпийские игры там, такого уровня, знаете? Я иногда смотрю спортивную гимнастику современную, потому что раньше занимался этим, что сейчас в современной гимнастике происходит. Я понимаю все, что там они делают, и все эти вот уже более сложные вещи научились делать. И вот он бежит, допустим, там разгоняется, чтобы через коня там прыгнуть, этот пируэт трехкратный какой-нибудь там выкрутить. Какая решимость, смотрите. Вы посмотрите в глаза этому спортсмену, олимпийскому чемпиону, допустим, какая там, где там смирение, там... покажите.
Нет его.
А он знает, там тренер на него потратил столько сил, если он этого не сделает, он для тренера это делает, видите, отсюда эта решимость. То есть для себя человек ничего не может сделать уникального, он сразу расслабляется. А для кого-то вот это и есть смирение. Почему мы говорим, служи Богу, не себе. Себе ты слабый, ты будешь слабым станешь. Но если ты служишь Богу, ты станешь сильным. Такие примеры.
Есть ли в Бхагавадгите или Шримад-Бхагаватам объяснение, на что опираться, чтобы действовать, говорить и жить уверенно, но при этом оставаться смиренным?
Ну, как мы сказали.
Ну, это получается.
Как мы сказали, смотрите, сколько проходит энергии вокруг нас, которую мы не замечаем просто.
Ну да.
Потому что чувствуем себя независимыми от этих энергий, незамечаемых. Это ложная гордость. Мы не видим красоты часто в окружающем мире. То есть нет этого восприятия, нет смирения. Кассир в банке, он же смиренный должен быть. Он не должен себе присваивать какие-то вложения. Люди, которые в банк приносят вложения какие-то.
Ну, конечно.
Он должен класть на их счет, со счета выдавать обратно. Но быть к этому непричастным, верно же? Это смирение, да? Это служение. И он занимает такое место, смотрите. То есть, чем больше вы слуга, тем выше ваше положение будет в обществе. Кто такой президент страны? Это слуга всей страны.
Ну да.
У него это способность служения именно на это место. Он становится, потому что способен служить всей стране. Ну, так да. Что через служение достигается, через смирение.
Расскажите про путь от эгоизма, личных привязанностей, выгоды к истинной духовной преданности Богу, милосердию и состраданию. Может быть, вы посоветуете определенные практики по отказу от себялюбия?
Сначала вера. Это первая ступень описывается. Это все прописано. Угу. Есть ачарьи, которые описали эту науку подробно для нас с вами. Сначала вера. Первая ступень. Вера — это может быть как желание встать на этот путь или какое-то доверие. Человек проверяет, да, что это такое. Это уже какая-то вера. А вера приводит, конечно же, к общению с людьми святыми. Это священные книги, примеры или практикующие люди уже, которые это делают. Значит, вера приводит к другому уже общению. Видите, у вас общение меняется, если у вас есть вера.
Угу.
Веры нет, вы туда не пойдете. Вера есть, вы уже будете иметь общение. А общаясь, ваша вера станет тверже. Что вы увидите на практике других какой-то результат. Насколько там люди имеют качество, разум, практичность, философская подготовка какая, нравственность какая и прочее. Вы начинаете видеть на примерах, что это имеет реальную цену. Это не выдумка. Общаясь. И тогда вы становитесь сами на путь практики уже, под их впечатлением, их примера. И вот когда вы становитесь на уровень практики, вот тогда вы начинаете видеть свое сердце. Внутри себя обнаружите мир, который требует порядка. Там много работы оказывается. То есть я пытался вот изменить окружающий же мир, других, не только не себя. Но вот духовная практика поворачивает мое сознание вглубь себя. То есть начинается процесс самоосознания и освобождения от всего нежелательного, дурных привычек, от этих вот склонностей кого-то оскорблять, критиковать, завидовать, там, жадничать, не знаю, все остальное. Вот. То есть эта духовная практика, она очищает ваше сердце. Когда примерно на 75% сердце очищено духовной практикой, тогда ваша вера становится твердой, как камень. Значит, что на ней уже можно стоять. Если даже весь мир скажет, что вы не на верном пути, на вас это не повлияет. Оставив Бога, Бога нет, весь мир может сказать об этом, кто угодно. Семья может сказать, муж может сказать, мать может сказать, отец, философы современные, какие-то другие религии могут сказать, что не на пути. Если вы веру такую развили с опытом, ничего вас не затронет. Спокойно, как вот с гуся вода, говорится, скатится, ничего не останется, никаких сомнений не останется. И вот тогда в сердце у вас открывается этот удивительный духовный вкус. Счастье вы обретаете внутри себя. И он развивается вплоть до уровня любви к Богу.
Спасибо. Сегодня встретила фразу «непривязанность – это не отказ от домашнего очага и не уход в лес. Это означает развитие благочестивых мыслей и уменьшение мирских чувств». Мирские чувства – это какие? Какой бы совет вы дали про то, как уменьшить мирские чувства?
Мирские чувства – это эгоистические чувства. Как говорят в Джаганатхапуре, там была одна женщина, которая хотела, ну, дать какие-то пожертвования там святым людям. А в другой раз она то ли возгордилась, что-то такое случилось. И вот они сказали ей, что ты была царицей, когда приехала сюда, которая хотела служить. А сейчас ты слуга, который хочет царить. И она так это восприняла с благодарностью, этот совет, и помогло это ей. Вот это путь, путь служения, опять же.
У нас несколько вопросов на тему, как избавиться от невежества. Два года бездействую, живу на социальной помощи. Чувствую, что деградирую, но ничего не делаю. Как поступить?
Это женщина пишет?
Не написано, женщина или мужчина. Мне тут непонятно вопрос.
То есть нет никаких обязанностей, ничего не делает, а как живет, на какие деньги живет?
На социальную помощь. Социальная помощь – это сейчас люди, которые не могут, ну, ничего не получают, им ну, там
а, социальная помощь. Это депрессия, похоже.
Ну, да, что-то похожее
на депрессию. Да. Нужно заниматься каким-то делом. Если у вас есть хорошая духовная практика, вы не сможете сидеть на месте. У вас будет столько энергии, энтузиазма. Это невозможно. Почему вам не начать как раз сейчас практиковать? Удобное время, социальная помощь есть, время полно. Начинайте повторять мантры, читать книги, слушать лекции, работайте, ну, над собой. Учитесь сейчас, займитесь образованием духовным.
Как помочь мужу бросить алкоголь?
Не в этом дело. Может быть, он бросит, может быть, и не бросит. Нужно, чтобы человек имел смысл жизни. Более высокий. От этого люди страдают, что у них нет смысла жизни. Поэтому отсюда алкоголь, наркотики. Смысл теряют.
Здесь еще вопрос есть такой. Если папа сильно выпивает и обижает маму, это карма и что делать?
Конечно, карма. То есть жена получает мужа, которого заслужила, так говорится.
Что происходит с миром сегодня? Такой вот вопрос.
Мир перестраивается. Да, всегда болезненно. Весь мир перестраивается, как эта новая формация должна возникнуть. Либо мир погибнет большей частью, либо создаться новая, более высокая формация. Давайте постараемся вот второй момент сделать. Вот, так что помогайте. Нужно распространять духовные знания людям сейчас. Тогда есть надежда, что мир поднимется на более высокую формацию постепенно. А иначе он просто будет разрушаться до конца.
Спасибо.
И выживет.
Последний вопрос. Сегодняшняя цивилизация погибнет так же, как и прошлые цивилизации?
Да, она уже, считайте, погибла. Старый устрой уже погиб. Коммунизма нет, капитализма. Никто не верит. Угу. Ни в капитализм, ни в коммунизм, ни в социализм. Сейчас нужно верить в Бога, в душу, в человека, в отношения. Это мы должны сами делать, не ждать, когда за нас кто-то вот это все решит. Такого правления в мире еще пока нет. Это мы должны. Поэтому мы проводим эти все вот передачи. Для чего? Чтобы какие-то знания у нас были, подготовка была к этому времени.
Спасибо большое за встречу и до следующих вопросов.
До свидания.
До свидания.